Если они уходят, мы не сделали все, что мы должны были сделать. И иногда мы не видим истинного поиска, честного поиска души. Ну, этот человек ушел. А действительно ли мы обращались с этим человеком правильно? Действительно ли мы заботились о нем? У него были, может быть, какие-то духовные трудности, а мы его проигнорировали. Вместо того, чтобы говорить, что с ним что-то не так, мы всю вину с нас скидываем на него. И эти люди, которые уходят, они тоже не хотят брать никакой ответственности. Это во всем вы виноваты, это ИСККОН виноват. И вот эта формация, она порой становится довольно патологической, но мы должны понять, что это может происходить с обоих сторон. То есть вот этот вот перенос вины, мы хотим избежать ответственности за то, что мы сделали. Здесь говорится параноидальные типы или комплекс преследования. И что я вижу вот в этой формации ритвиков, это развитие вот этой паранойи. Существует классический пример паранойи, социализированной паранойи. Это теория заговоров. И это часто типично для крайне правого крыла политических формаций. Это история теории конспираций, теории заговоров. Это теория заговоров истории. Может быть, в этой комнате есть какие-то люди, которые верят в эти теории заговоров. Такие люди и в ИСККОН есть. Но обычно это детище людей, которые не очень социально утвердились, они не могут как-то преуспеть в обществе, они чувствуют себя ущербными, и они начинают думать, что есть кто-то, кто действует против меня. Такие типичные жертвы людей, которых обвиняют в этом заговоре, это, конечно, евреи, по крайней мере, в Европе. Знаете, есть известная книга в начале этого столетия, написанная «Протоколы сионских мудрецов», это называется. Ученые говорят, это была подделка царской полиции, охранки, этой тайной полиции царского режима. Они вот эту подделку сотворили, которая говорит о том, что вот эти иудеи, евреи, они хотели захватить мир. Вот это, в общем-то, теория заговоров, которая существует уже долгое время. И это считается такой черной пропагандой. Иногда люди так делают. Я помню, однажды, в начале 70-х, церковь саентологии издала такое фальшивое руководство депрограммации, которое называлось «Конструктивное разрушение веры». И якобы это было руководство для депрограмматоров. И вот ученые, они защищали культы, и у них было это руководство для антикультистов. И они вдруг начали понимать, что это было просто придумано церковью саентологии. То же самое с этими так называемыми протоколами старейшин Сиона. Что интересно, вот эта история заговоров ИСККОНа, ритвиков, утверждает, что Прабхупада, он хотел как раз-таки, он хотел поддерживать эту теорию ритвиков, и что группа GBC, они просто устроили заговор, чтобы пойти поперек желаний Прабхупады. Я лично все это изучал. Когда я сначала услышал об этом, я подумал, ну хорошо, надо посмотреть. И я не нашел свидетельств этому. Все свидетельства указывают на то, что Прабхупада хотел традиционного. Любой, кто знал Прабхупаду, когда он хотел что-то изменить, он не говорил одному человеку, который потом это скрыл, или двум, которые скрыли. Если он что-то хотел донести, он говорил, «Зовите всех GBC», и затем он объяснял сверху донизу, слева направо, справа налево, 6 раз, и вы должны были повторять это ему. Прабхупада, он мог доносить ясно наставление, поверьте мне. И вот эта теория, что так или иначе, он там указал одному или двум людям, которые сокрыли это просто делает из Прабхупады глупца какого-то. Знаете. И вот эта теория ритвиков, опять же, это группа людей, которые разочарованы в своей духовной жизни, которые духовно не продвинулись, и они хотят на кого-то свалить вину. Это вот ИСККОН, там духовные учителя пали, потому что мы не следовали этой системе ритвиков. Но это теория заговоров. И что интересно, я получил ньюслеттер от одного из главных ритвиков по имени Пуранджана, который на самом деле написал целый трактат о там, евреях в GBC, и он привязал эту теорию заговоров ритвиков к общей вот этой теории заговоров евреев. То есть можно видеть, что он как раз испытывал, он находился в этой паранойе, и она его как раз-таки вела дальше. Ну, то есть в общем и целом есть эта идея, что есть какие-то люди, которые действуют против меня. Иногда он говорит здесь, Пойзен говорит, иллюзии собственной важности. На самом деле у меня есть ключ к спасению ИСККОНа, и только эти завистливые люди, они мне мешают, они не дают мне. Иначе, если бы не было этого заговора, они бы меня признали. Так что вот есть этот обман, это иллюзия собственной важности. Я расскажу вам историю об одной моей встрече, которая иллюстрирует вот эти моменты. Это произошло со мной, когда я действовал как GBC для Агита Нагари. Несколько лет назад Агита Нагари в трудном положении находилась, когда я туда приехал. Она, Агита Нагари, расцвела благодаря продаже картин, но где-то к 87-му этот картинный бизнес, он развалился под собственным весом. И тогда, может быть, там было где-то 150 коров, это стадо, оно стало очень большим. И без картинного бизнеса невозможно было накормить этих коров, прокормить их. И там было много трудностей. Предыдущий GBC, инициирующий гуру Сатсварупа Махараджа, он не пал, ничего такого, но тем не менее вся эта система зональных ачарьев разваливалась, и картины продавали только некоторые люди, которые очень были злые на то, что деньги, которые они отправляли в Гитанагари, они так и не использовались для того, для чего должны были использоваться. Так или иначе, у нас была проблема. Нужно было позаботиться о коровах с очень небольшой прибылью. И у нас была программа под названием «Опекунство коров». То есть, ну, люди, которые могут помогать, ну, платят за коров. И это был основной источник прибыли тогда. И было очень трудно. Было много коров, было несколько всего рабочих, и не было очень опытных людей. И был один преданный, который приехал в Гитанагари. Он жил в храме Вашингтона, и он достиг определенного успеха как преданный санкиртаны, то есть он распространял картины хорошо в данном случае. Он был очень энергичным, таким даже маниакальным таким человеком. Его очень хвалили, поскольку он собирал много денег. И он женился, и его жены не могло быть детей, они усыновили каких-то детей, и их брак развалился. Он связался с какой-то другой женщиной, и это развалило брак. И эта женщина, когда она в конце концов его бросила, нашла кого-то другого защитника, она боялась его, он был очень таким деспотичным человеком, и она нашла кого-то и уехала. Его брак развалился, ему всегда было трудно контролировать его сексуальные желания. И позднее, когда все это вскрылось, кто-то мне рассказал, что я был бхактой, и он постоянно испытывал какие-то сексуальные фантазии в отношении Радхарани. Я вообще не могу поверить, что он получил посвящение, он сказал мне. так или иначе. Он приезжал в Гитанагри и работал очень тяжело. Очень трудолюбивый такой человек. И он помогал ремонтировать все и так далее. И однажды мы все беспокоились о этом бедствии коров и о том, что денег нет, и этот коровник разваливается. Все развалилось, потому что денег не было недостаточно. И когда я был, он был в Вашингтоне, он возвращался, ездил постоянно туда-сюда, в Гитанагари. Это где-то 3 часа, 3 с половиной на машине. И пока он был там, он встретил на автопарковке какого-то прихожанина, индейца, очень успешного врача. Он был очень большим спонсором для ИСКОН. Сейчас он инициированный преданный, тогда он не был инициированный. Очень хороший преданный. Не нужно произносить имен. Если ты знаешь, кто это, не говори. Я хочу защитить себя от судов за то, что я рассказываю эту историю. Так или иначе, этот человек, этот преданный, он убедил этого индийского врача в том, что коровы в очень тяжелом положении, и он получил от него очень большое пожертвование, по-моему, где-то $80,000 или что-то в этом роде. Огромное пожертвование для коров. И затем он отправился к президенту храма Гитанагари и сказал: «У меня есть это пожертвование для коров, мы должны спасти коров, на самом деле никто о них не заботится». И что было сделано? Этот преданный его поставили ответственным за сельскохозяйственный департамент. И он также убедил этого спонсора, что именно он больше всего заботился о коровах, и что никто другой в Гитанагаре не заботился о коровах. И он был тем самым таким уполномоченным опекуном коров. И если бы не он, то коровы поумирали бы, ими бы пренебрегали. И результат был в том, что пожертвования пошли, этот преданный стал отвечать за сельское хозяйство и коров, и он получал зарплату. И у него были друзья, и эти друзья были разными, раньше членами ИСКОН, но они как-то отошли в сторону, и они тоже очень сильно критиковали преданных храмов в Гитанагари, и они тоже пошли на компромисс со своей духовной жизнью, они следовали лишь двум регулирующим принципам. У них была какая-то привязанность к марихуане, к чужим женам и так далее. И вот эти люди, он сказал, они единственные, кто, с кем он будет работать, что они действительно заботятся о коровах. И их тоже наняли, нанял этот департамент сельского хозяйства. Я отправился к президенту храма, и я сказал: «Вы уверены, что это хорошая идея?» Он сказал: «Ну, это единственный способ, чтобы получить деньги от этого спонсора, потому что он действительно верит в этого преданного». И, во-вторых, он действительно очень тяжело трудится, и нужно дать этим людям возможности. Я могу его контролировать, я могу об этом позаботиться. Я сказал: «Хорошо, если вы думаете, что именно так нужно, но я думаю, что будут проблемы». И все преданные в Гитанагаре были очень бедны, у них не было денег. Все там пытались как-то выжить. И по стандартам Гитанагари, этот человек и его друзья, они просто получали роскошные зарплаты. Они не были очень высокие по кармическим стандартам, но по стандартам Гитанагари это были большие деньги. И они действительно начали ремонтировать коровник, ограды ремонтировать, и место стало выглядеть лучше. Но тем временем его враждебность к другим преданным в Гитанагаре начала усиливаться. И преданные тоже начали жаловаться президенту храма. Вот эти люди, они берут себе все эти деньги, но они не работают так тяжело. Они сначала работали тяжело, и они все как бы выстроили, но затем все на автопилоте происходило, и мы его уже не видим особо за работой. Когда президент храма об этом спрашивал его, была бурная реакция, там, враждебность и так далее. Была такая напряженная ситуация. И все сдвинулось с мертвой точки, когда этот преданный обратился ко мне, и у нас произошла беседа. А тем временем у него отношения начались с другой женщиной, у которой был муж там, бывший преданный, ну или вот один из этих людей со стороны. И он начал с ней жить и заниматься любовью, и он не повторял своих кругов. Я сказал этому врачу, я вам гарантирую, она забеременеет. Они потому что преданные, она не будет пользоваться презервативами. И так и произошло. Но, то есть он пошел на компромисс, и конечно, его критиковали преданные храма, но он все больше становился гордым и заносчивым все это время, вот, пока у него были эти отношения. Затем он пришел ко мне. Я думаю, он ходил к президенту храма, президент его отослал ко мне. Он уже отвечал за сельскохозяйственный департамент, и он сейчас хотел взять эту программу под себя, опекунство коров, то есть с фандрейзингом совсем. То есть это основной источник прибыли был. Я был с ним откровенен. Я сказал, я понимаю, что ты не строго следуешь принципам сознания Кришны. И я сказал, но я все же думаю, что это нормально, если ты будешь отвечать за этот сельскохозяйственный департамент и будешь заботиться о коровах, и ты хорошую работу делаешь, и я рад, что ты это делаешь. Я сказал ему, но я думаю, что вот эта программа опекунства коров — это на самом деле наша основная программа проповеди. И наше требование, если ты хочешь отвечать за эту проповедническую программу, ты должен быть строгим, преданным, ты должен повторять свои круги и должен следовать четырем регулирующим принципам. Почему бы тебе не попытаться как-то взять себя в руки, и когда ты это сделаешь, мы подумаем о твоем предложении. И для него это было неприемлемо. Ему это не понравилось. И он начал со мной спорить. И он начал спорить. Для него тот факт, что он был так предан заботе о коровах, и тот факт, что он не строго следовал, вот этот факт последний, он не был настолько важен. Я сказал ему, на самом деле это очень важно. Мы следуем принципам, основанным данным Шрилой Прабхупады. Шрила Прабхупада, на самом деле, даже для того, что ты делаешь сейчас, ты должен уже строго следовать. Но мы позволим тебе это делать. И он сказал, все эти преданные, которые строго следуют, они не заботятся о коровах, и все катится в ад. Они не смогли собрать это пожертвование, но так или иначе Кришна меня уполномочил получить это пожертвование и взять ответственность за заботу о коровах на себя. И мы видим, что в данном случае он таким образом повышает свою самооценку. И после того, как он сказал, что он мог делать то, что никто другой не мог делать, он сказал мне, «Вы не знаете, кто я такой». И тогда я допустил жуткую ошибку. Тогда я должен был осознать, с кем я имею дело. Я сказал, ну, я прошу прощения, слишком плохо. Я ему сказал глупую вещь. Я сказал, когда он сказал, ты не знаешь, что я такой, я сказал, я рассердился, я сказал, я знаю тебя лучше, чем ты сам себя знаешь. Конечно, я видел, что с ним происходило. Я к тому времени уже изучал Бойзена и так далее. Я сказал ему, я знаю тебя лучше, чем ты сам себя знаешь. В общем-то, я понимал, что с ним... Я сказал ему, что я понимаю, что с тобой происходит. И он просто в гнев страшный, в ярость впал. И что потом произошло? Начались другие слухи, что он возьмет на себя То есть его самозначимость раздувалась, и он, ну, были разговоры о том, что он возьмет на себя Гитанагари, и он станет следующим GBC, и он начал еще сильнее оскорблять преданных, и он действительно... Там даже были кулачные бои с некоторыми преданными на земле. И там была мать Калини, старшая женщина, и он начал кричать на нее, проклинать ее и так далее. То есть он был полон ярости. И начинающие преданные, в конце концов, просто взбунтовались. И тем временем президент храма пытался как-то его сдерживать, успокаивал всех, и ситуация усложнялась. Хочешь задать вопрос? Это когда было? В каком году? Началось, наверное, в 92-м. 92-93 год. Затем, что произошло? В тот год этот врач приехал на Радхаятру в Гитанагаре, где-то с десяток преданных сказали: «Мы хотим встретиться с этим врачом. Мы хотим поговорить с ним об этом преданном. Это слишком далеко зашло». Это, ну, был... То есть уже революция начиналась, и мы устроили встречу, когда вот эти преданные один за другим рассказывали эти ужасные истории этому врачу. И президент храма сказал, в общем-то, ему, врачу этому: «Я его здесь держу, потому что вы хотите этого». И врач сказал: «Нет, я не хочу его вообще». И он всем преданным сказал, что он не хочет. И в результате этот преданный утратил свое положение. И ему дали так называемый «золотой парашют». Он получил зарплату за 2 месяца вперед, и он мог себе оставить грузовик. То есть с ним так обошлись, как ни с кем с другим, очень щедро в ИСККОН. Такой щедрый был жест со стороны ИСККОН по отношению к нему. Но он, в общем-то, утратил свое положение. И он ответил, просто усилив свои иллюзии, как спаситель коров, и он организовал такой крестовый поход. К сожалению, что происходило? Другие люди, которые с ним работали, они тоже отошли. Они уже не ходили, не хотели иметь ничего общего с храмом из-за всего этого. И следующий человек, который хотел заботиться о коровах, он не был компетентным, и он допускал ошибки, но вот этот преданный, отошедший, он ходил, фотографировал. Знаете, бывают больные коровы. И вот он ходил, снимал этих больных коров, и там произошел ужасный случай, когда корова такая вот, она забралась ночью наверх коровника, и потом сорвалась оттуда и упала на электрические провода. Это происходило и раньше, но он сказал, что это из-за того, что этот другой преданный, он не заботился о коровах, и они это все фотографировали. И вот этот преданный, изгнанный, ну, то есть уволенный, он учредил кампанию с местными газетами, чтобы развенчать издевательство над коровами на ферме Кришны. И местные эти корреспонденты, они не знали, с чем они имеют дело, и они все это напечатали, вот эти изображения, эти фотографии эти, с этой коровой и так далее. Это все попало в местные газеты. И мы пошли к этим местным газетам, то есть в редакции этих газет, и также наняли ветеринара, который осмотрел коров и сказал, что ничего плохого нет. Да, есть больные и старые коровы, но просто потому, что здесь их не убивают, а мы их убиваем в 5 лет. То есть он организовал эту кампанию в местных газетах, и он позвал, позвонил в Организацию защиты прав животных, и у него был еще список этих коров приемных. Он был, на самом деле, в прошлом членом церкви саентологии, и он, ну, разучил разные техники, как вот иметь дело с оппозицией. И затем все это социализировалось. Так или иначе, он связался с этими ритвиками и с этим человеком по имени Пуранджана. И они сказали: «Да, ты прав, все это гуру, этот ИСККОН». Они-то как раз искали этих сумасшедших людей, чтобы превратить их в таких убийц, так называемых. И вот он теперь получил вот эту вот социальную поддержку, и это его вдохновило. И он начал писать письма. У него была эта маниакальная энергия, и он писал просто эти бесконечные письма. Он писал генеральному прокурору, говоря ему, что я лидер культа, еще один Дэвид Куреш и так далее. Он писал в газеты, в средства массовой информации, и он понимает, что он теперь важный человек. И этот прокурор Соединенных Штатов, он известный человек, и он получает это письмо, где там человек рвет и мечет 50 страниц писанины, повсюду эти заглавные буквы, эти слова большими буквами написаны. То есть он понимает, что это какой-то сумасшедший. И затем он начал бороться против Сварупа Махараджа, своего номинального духовного учителя. И он уже всякий раз, когда был фестиваль Гитанагари, мы его уже не пускали, и он должен был находиться за пределами участка в своем микроавтобусе, всем завешенным этими вывесками и постерами. И затем на Весапуджи Сасварупы у него... Он там устраивал сжигание книг Сасварупы Махараджа, костер из них сделал. И вот когда он направил свои копии на Сасварупу Махараджа, это было для меня лучше, потому что многие подозревали, что, может быть, в отношении меня он прав, но когда он пошел против Сасварупы Махараджа, все поняли, что он за человек. Вот так вот с ним было. Сасварупа Махарадж сказал, что я не хочу никаких противоречий в день Весапуджи. И на следующий день он пришел в храм и кричал на Сасварупу Махараджа, и потом вышел. И затем звонки тоже постоянные были, вот эти одержимые звонки. Он снова звонил, притворяясь, что он кто-то другой, выдавая себя за кого-то другого. Он писал подложные письма, что я якобы отменил движение за реформу и что я поддерживаю теорию ритвиков, подписывал моим именем. И люди мне звонили и спрашивали, ты что, действительно стал ритвиком? То есть совершенно неграмотное письмо при этом было. И мне было так больно. Как я мог писать... Я думал, как я могу писать такие неграмотные письма? Также подделывал подпись Сасварупы Махараджи. Это до сих пор происходит. Это до сих пор не кончилось. Последние пару радхаятр, он там стоял с плакатами на этой радхаятре в Нью-Йорке, в Вашингтоне. Он там стоял с плакатами, на которых было столько написано, что его невозможно даже прочитать. Какие-то безумные писанина какая-то. То есть можно увидеть его безумие просто даже по почерку. Но это просто пример того, что может произойти, когда действительно происходит такая дегенерация, перерастающая в паранойю, манию, в эти теории заговоров и так далее. То есть это был человек, что касается его духовной жизни, истинной духовной жизни. Он был просто сломлен очень сильно. Это была неудача по объективным, если опираться на объективные стандарты ИСККОНа. Но что он сделал? Он создал вот этот аппарат утаивания, который показывал, что он на самом деле был спасителем в ИСККОН. Никто иной не мог спасти ИСККОН. Он направлял свой гнев на брахманов, что брахманы не смогли это сделать, а он был уполномоченным спасителем ИСККОН, и он не может эту задачу осуществить, потому что завистливые мешают ему, чтобы сохранить свое положение. И что самое поразительное, у него была группа людей, которые давали ему поддержку и подогревали его в его безумии. Вот это пример таких вещей, которые могут происходить. Я рассказываю вам эту историю просто как клиническую иллюстрацию вот этих моментов, о которых говорит Бойзен. Я думаю, что многие люди в своем опыте, если у вас есть опыт в ИСККОН, вы сталкиваетесь с такими формациями тут и там, где угодно. И тот, какой я урок из этого извлек? Если вы видите, что в определенный момент, и мы об этом еще поговорим, Бойзен говорит, что иногда ему приходится приходить к определенному выводу, могу ли я помочь этому человеку, или этот человек настолько утаивает уже все, настолько сильно скрывает, что я ничего не смогу для него сделать, для него или для них. И вот с этим преданным, если бы было какое-то с его стороны отношение, какая-то склонность принять меня или кого-то как авторитет, какое-то желание, или получить совет от кого-то, но его враждебность, его подозрительность и зависть была настолько сильной, что я не мог ничего сказать, чтобы помогло ему. Поэтому для меня было бы лучше вообще не пытаться ничего ему говорить. Мы просто высвободили, развязали руки еще одному сумасшедшему человеку для нашего движения, к сожалению. Если вопросы, комментарии, наблюдения. То есть часто вы видите, что человек действует так. Это конфликт. С одной стороны, он не сознает, что он делает. С другой стороны, он как-то, в общем-то, туманное сознание какое-то есть. По крайней мере, у него есть какое-то представление о цели. Если бы он полностью забыл о идеалах сознания Кришны, он бы просто ушел. Но он не мог об этом забыть, и он должен был настаивать, что так или иначе люди должны меня признать как великого преданного. Пусть даже я не являюсь таковым, но в моих глазах, где-то внутри он знает, что он делает. И что он не должен этого делать. Похоже, что он просто... Он мог бы достичь баланса и духовно продвигаться, конечно. Я знал этого человека. Он раньше жил в храме, когда я был там. И он подвергал критике преданных в храме и руководство храма, когда он жил там. Я был тогда лидером Санкиртаны. Затем он уехал из храма. Его жена порвала свои отношения с духовным учителем, со своим духовным учителем. И она очень критиковала ИСККОН. Какое-то время я его не видел. И затем был фестиваль. Он вернулся в Гетанагари, и когда его жена ушла от него, он был очень смиренным, и казалось, что он проходит через какую-то перестройку в сознании. Он был очень сломлен этим опытом, и он был какое-то время смиренным, и затем вот эти вот поведенческие модели снова у него проснулись в нем. То есть он не смог перестроиться. Я могу понять, как происходит этот процесс сокрытия, как вот он приводит к таким параноидальным последствиям. Такие люди часто примыкают к группе людей, которые действительно верят в какую-то мифологию. Но в данном случае люди, которые его поддерживали, это были люди, у которых был подобный опыт. Вот эти ритвики, которые, опять же, перекладывали вину за свои духовные неудачи на кого-то другого. Они использовали его. Я говорю о людях, которые были под ним. Но это была такая слабая социализация. Он был таким изолированным типом, скорее. Это социальное. То есть поддержка социальная была в том, что ритвики, они использовали его, и те другие люди, которые были с ним, они, в конце концов, от него дистанцировались. И они сказали, он слишком сумасшедший даже для нас. И они соглашались с его критикой, хотя не соглашались с некоторыми из его методов. Но когда он отправился к Сатварупе Махараджу, это уже было чересчур для всех, когда он начал преследовать Сатварупа Махараджа А что произошло, когда вы сказали, что вы знаете его лучше, чем он? Отношения между вами и им. Он просто вспрыгнул и закричал что-то. А что в его голове происходило? Что происходило в его голове?
Я думаю,
то есть, что я его осуждаю как-то. Очевидно, что я... Ему очевидно было, что я не собираюсь принимать его на его опираясь на его стандарты, на его представление о себе. Я просто противостоял ему. Я не должен был это делать. И, конечно, я в его глазах стал таким великим демоном, потому что я помешал ему исполнить желание Кришны. Он не принимал меня как вот какого-то духовного. Я по глупости не признал это. А ваша жена, она подняла этот вопрос, который у меня был вчера на вчерашней лекции. Вот это сокрытие. Вы вчера рассказали о том, как это проявляется на социальном уровне, в обществе в целом. И когда я анализировал себя самого, я видел вот это чувство собственной неудачи, что я мог это скрыть. И вот это проявление собственной важности тоже было. Но мне интересно, мне было трудно это применить ко всему обществу. Похоже, что... То есть как это может применяться по отношению ко всему обществу? Да, вот эта парадигма, чувство собственной неудачи. Конечно, я расскажу, как иногда такие вещи социализируются, как блеф, например. Прабхупада говорит об обманщике и обманутых. И, как я понимаю, это именно как раз то, о чем он Бойзен здесь говорит. Почему люди принимают обманщика гуру, поскольку они обманывают себя? Когда люди спросили у известного мошенника, там, грабителя банка, был какой-то известный мошенник, его спросили, а не чувствует ли он себя, не испытывает ли он чувство вины за то, что он обманул стольких людей жульчеством своим шулерством. Он сказал, я никогда не обманывал ни одного честного человека. То есть обманщики и обманты. Прабхупада сказал, когда людей обманывают, часто они хотят, чтобы их обманывали в том смысле, что они хотят. Конечно, Прабхупада, он говорил о людях, которые принимают какого-то гуру, который говорит, вот повторяй эту мантру 6 месяцев, и ты станешь Богом. Это обманщик. А кто на это покупается? Кто-то говорит, о, я могу просто сделать какую-то простую штучку, и я стану Богом. То есть они их обманывают, но они сами просят этого. Я помню, в аэропорту Филадельфии были какие-то ребята, которые продавали дешевые часы. У них там все руки были обвешаны этими часами. Они вас заставляли думать, что это Rolex. А когда их переворачиваешь, там написано Bolex или что-то вроде этого. Просто дешевые подделки такие, дорогих марок. И они за несколько долларов вам предлагали эти дорогие часы. И зачем вам думать, что вы получали очень дорогие часы за несколько долларов? Потому что они намекали вам, что это на самом деле украденные часы, которые они продают украденные часы. То есть, в общем и целом, любой, кто это делал, был обманщиком, потому что он думал, что он покупает украденное, поэтому он покупает что-то ценное, дешево, и затем через пару дней эти часы ломаются, потому что это просто кусок дерьма. И люди понимают, что их обманули. То есть иногда происходит такое люди неосознанно собираются вместе. Иногда людей действительно обманывают, это происходит. Но в данном случае, когда это социализируется порой, люди именно так и поступают. Я замечал во время самых тяжелых дней этой системы зональных ачарьев, один конкретный зональный ачарья, он опустился до очень грубых чувственных наслаждений. У него были сборщики пожертвований, лидеры, которые приносили ему много денег, и он тратил их направо и налево, он там нырял с аквалангом и жил на всю катушку и так далее. Очевидно, любому постороннему очевидно, что он просто услаждал свои чувства. Но он особая личность, нельзя понять его лилы, так люди думали. Это был Бхавананда в Австралии. Но оказалось, что люди, которые также давали ему деньги, основные люди, которые давали ему деньги и поддерживали ему, они тоже были такими вот, они тоже услаждали свои чувства. То есть это, в общем-то, была сделка. Ты защищаешь мои чувственные удовольствия, я защищаю свои. Ты защищаешь мои, а я защищаю твои. И все они думали, мы все продвигаем движение сознания Кришны. В то же время они были искренне убеждены в этом, потому что их критерий сейчас успеха, в общем-то, это были эти деньги, которые они отправляли в Майяпур. Люди в Майяпуре говорили им, о, вы великие преданные, смотрите, сколько денег вы приносите Майяпуру. То есть все получали то, что они считали были результатами сознания Кришны, без необходимости особо практиковать сознание Кришны. То есть они как бы вошли в такую неосознанную сделку друг с другом. Это как совместимые люди, садисты и мазохисты, садистам нужен мазохист, мазохисту нужны садисты. Да, иногда люди, они друг другом притягиваются на этих принципах. Я помню, у нас была девушка в нашем храме, которая хотела получить посвящение от Хамсадуты, и тогда, хотя Хамсадута еще был официальным инициирующим гуру ИСКОН, уже достаточно происходило, что меня начало пугать. Настораживать. И я сказал ей об этих вещах, пытался ее как-то отговорить ее от этого. И она говорила, ты оскорбляешь моего гуру, она сказала. Но затем она призналась, она сказала, что подлинная причина, почему она привлекалась им, была в том, что он позволял девушкам носить синие джинсы и жевать жвачку. То есть она получила гуру, которого заслуживала. То есть люди... Они привлекаются кем-то, потому что стандарты занижены. То есть и такие люди притягиваются друг с другом. Это происходит довольно часто. Не в каждом случае, но часто. То есть вот, пожалуйста, обманщики обмануты. Люди, они хотят быть обманутыми, они просят этого, и этим людям дается возможность это сделать. Мы можем видеть, как это происходит. Все, что мы можем сделать, чтобы охранять, защитить таких людей, это сами быть честными. Вот в такой ситуации, когда человека обманут, потому что он хочет, чтобы его обманули. Этот пример Санкиртаны, который вы вчера приводили. Та же прогрессия, чувство личной неудачи. И затем, когда человек не способен это социализировать, ну, рассказать об этом, признаться. Я думаю, что то, что происходило в те дни, с одной стороны, было чувство товарищества, братства, но еще глубже было также вот это чувство изоляции, потому что преданные чувствовали, что у них были реальные проблемы в духовной жизни, и часто они не могли признаться друг другу в этом, если...